Глава 28. Я вылетела из дома Мистанти, будто за мной гнались все гончие ада, и не исключено, что так оно и было. Я помчалась за угол и на Хай-стрит, и через минуту уже колотила в дверь коттеджа констебля Линнета, часть которого служила полицейским участком в Бишоп-Плейс. Через, на удивление, короткое время взъерошенный констебль был уже в дверях, натягивая синюю форму, нахмурив лоб и выгнув брови. «В доме Мистанти!» — закричала я. «Быстро! Попытка убийства!» Оставив изумленного констебля стоять в дверях, я бросилась в противоположном направлении к приемной доктора Дарби. Будет ли Мистанти еще сидеть в кухне, когда придет полиция? У меня были причины полагать, что да. Ну, во-первых, у нее шок. А во-вторых, она не родилась с умением бегать на короткие дистанции. А в-третьих, прятаться негде. Бишоп-Плейси слишком мал для убежища. Мне повезло. Когда я добралась до приемной, доктор Дарби был уже на улице и с помощью ведра и губки смывал пыль и грязь сельской практики со своего Морриса. «Мистанти обожгла руку», — сказала я, задыхаясь. «Взрыв эфира. Я уже приложила немного холодного эфира и примочку из картофеля». Доктор Дарби кивнул с умным видом, как будто такие происшествия случались с ним каждое утро перед завтраком. Когда он нырнул в свое приемное за чемоданчиком, я снова бросилась бежать. Я могу его опередить, по крайней мере, надеюсь на это. Но его Моррис обогнал меня, не успела я добраться до Коровьего переулка. Я догнала констебля Линнета в тот момент, когда он подошел к калитке Мистанти. «Стой тут!» — приказал он, поднимая руку с весьма официальным видом. «Снаружи!» — добавил он, как будто я могла не понять. «Но никаких «но!» — отрезал он. «Теперь это сцена преступления, у нас есть приказ». «А что он имеет в виду?» «Инспектор Хьюитт официально запретил пускать меня? После всего, что я для него сделала?» Констебль Линнет скрылся в доме до того, как я успела задать еще хоть один вопрос. Через секунду Мистанти снова начала орать. Зайдя за угол стены, окружавшей кладбище, я наткнулась на отца Филли и Даффи, шедших по дороге навстречу мне. Жар от взрыва эфира оставил на моем лице ощущение, как от радиации, но теперь я, по крайней мере, знала из первых рук, что чувствовала мадам Кюри. Моя юбка и свитер превратились в лохмотья, ленточки для косичек болтались обугленными клочьями. «Ты только посмотри на себя!» — воскликнула Фелли. «Где ты была? Ты не можешь в таком виде идти в церковь, правда, отец?» Хотя отец бросил взгляд в моем направлении, и я знала, что он меня на самом деле не видит.
«Флавия...»
Вот и все, что он сказал перед тем, как вяло отвести взгляд прочь и сфокусироваться на каком-то своем далеком горизонте. «Я думала, ты болеешь», — заметила Даффи. Именно Даффи всегда откапывала инкриминирующие детали. «Мне уже намного лучше», — сказала я, внезапно вспомнив, что у меня до сих пор круги от сгоревшей пробки вокруг глаз. «Всем доброе утро», — произнес голос за моей спиной. Это был Адам Саурби. Я не слышала, как он подъехал на своем тихом Роллс-Ройсе.
«Что с тобой произошло?» — поинтересовался он, перегрелась на солнце.
Я кивнула. Была готова обнять этого человека. «Я только что из приемной доктора Дарби», — сказала я, что правда. «Он говорит, не о чем беспокоиться, что ложь».
Протянул Адам.
«Что ж, боюсь, я не доктор. Но я знаю парочку трюков из моих скитаний по Лимпопо и другим местам».
«Если с тобой все в порядке, Хэвиленд», — сказал он, обращаясь к моему отцу, — «я думаю, мы...»
Отец рассеянно кивнул с таким видом, как будто он не слышал слова Адама, а просто пытался удержать голову, чтобы она не скатилась с плеч в грязь. «Пойдемте», — сказала Фелли. «Мне надо еще раз пробежать псалом, и у меня нет времени». Она махнула рукой в мою сторону с таким видом, будто говорила «на некоторых». «Я очень хотела скорее сесть за орган», — знала я. В конце концов, сегодня ее официальный дебют в роли органистки. Отец продолжал рассеянно смотреть в поля, но когда Филли и Даффи двинулись к двери церковь, он медленно, почти послушно пошел за ними. Даффи оглянулась на меня через плечо, как будто я уродец в пип-шоу. «То, черт подери, задумалась я, может происходить с продажей букшоу?» Я была так занята своими заботами, что даже не подумала спросить. Не осмелилась спросить.
Но теперь, когда я увидела отца, похожего на привидение, глубоко внутри меня что-то зашевелилось. В некотором роде я им гордилась. Какие бы демоны ни грызли его нутро, они не воспрепятствовали ему исполнять свой пасхальный долг. Где-то внутри мой отец оставался человеком, имеющим веру, и я надеялась ради него самого, что этого будет довольно. «Сюда», — говорил Адам, уводя меня за церковь, дальше по кладбищу, мимо дремлющей вечным сном Кассандры Котлстоун на берег реки. Я вздрогнула, вспомнив, что однажды на этом самом месте столкнулась с убийцей Горацией Бонипенни, это было почти год назад, но с тем же успехом могло быть в прошлой жизни. Адам спустился по влажному берегу и вырвал из земли пучок нарциссов. «Вы испачкаете ботинки», — заметила я.
«Уже».
«Ты права», — сказал он, мельком глянув вниз, но не придавая этому значения. Он снова забрался наверх и достал из кармана жилета перочинный ножик.
«Ты знаешь, что это?» — спросил он, нарезая луковицы на ломтики.
«Нарцисс», — ответила я.
«А еще?»
«Нарциссин», — сказала я, — «содержится в корнях С16H17ON. Смертельный яд. Если кто-нибудь тебе мешает, накорми его вареными луковицами нарциссов и сделай вид, что думал, что это просто лук».
«Хм-хм», — присвистнул Адам, — «ты определенно разбираешься в луковицах, да?»
«Именно». — ответила я, — и в нарциссах тоже. Прохладными кусочками корней он начал аккуратно натирать мое лицо, одним ломтиком за другим напевая за работой: «Едва проглянет в полях златоцвет, гей-го, с девчонками вдол зеленый, наступает года лучший расцвет, алой крови власть над зимой студеной». Примечание. Здесь и далее в этой главе «Зимняя сказка» Шекспира цитируется в переводе Щепкина «Куперник». Конец примечания. У него был приятный голос, и пел он с такой уверенностью, будто привык выступать на сцене.
«А что это значит?» — спросила я. «Алой крови власть над зимой студеной».
«То, что кровь доминирует», — ответил он, — «даже в самой холодной среде». Почему-то я вздрогнула, и это не просто потому, что Адам втирал мне в лицо и шею охлаждающий яд. «Кровь и нарциссы», — подумала я.
Хм, похоже на название детективного романа, написанного милой старой леди, увлекающейся выпечкой и убийствами.
Все это дело сначала до конца было кровью. Моей кровью, кровью летучей мыши, кровью лягушки, кровью святого и отсутствием крови у мистера Коликута. И нарциссы. Букет нарциссов и крокусов привел меня лицом к лицу с мисс Танти. Что она там сказала? «Не переводи свои крокусы понапрасну».
«Вы полагаете...» — начала я. «Ш-ш-ш», — перебил меня Адам. «Мы же не хотим, чтобы эта штука попала тебе в рот, верно?»
И без поощрения с моей стороны он продолжил декламировать.
«Где нарциссы, предшественники ласточек, чья прелесть пленяет ветры марта?»
Его пение вызвало в моей голове разные образы, и я подумала об отце, Глэдис и о цветах. Мы не увидим следующую весну в Букшоу.
«Я ненавижу нарциссы», — сказала я и внезапно заплакала.
Адам продолжил, сделав вид, что ничего не замечает. «Фиалки, скороспелки бледные, буквицы, вострушки и царские венцы, разных лилий семья, ирис». Примечание. Опять непереводимая игра слов. Ирис по-английски «флёр де лис». Адам произносит его в оригинале как «флёр де люс», обыгрывая фамилию Флавии. Конец примечания.
«Старик Шекспир знал толк в царстве растений, видишь ли».
«Вы это выдумали, чтобы сделать мне приятное», — сказала я.
«Уверяю тебя, вовсе нет», — возразил он.
«Это из зимней сказки. Вы, де люсы, известны уже на удивление давно». «Ой», — воскликнула я, — Адам приложил сок нарцисса к особенно чувствительному месту на моем носу.
«Да, немного жжет, не так ли?»
— сказал Адам. «Полагаю, это нарциссин. Алкалоиды имеют свойство...»
«О, замолчите!»
— сказала я, но уже смеясь. «Как он может понять? Безнадежно».
«Ну что ж, мы тебя подлатали», — заметил он. «Пойдем в церковь?»
«В церковь?» — переспросила я и расправила свою юбку. «Разве вам не будет стыдно появиться вместе со мной?»
Адам только рассмеялся и, взяв меня за руку, повел наверх между старыми камнями в церковь.
Когда мы шли по проходу, все головы поворачивались в нашу сторону. Как только мы втиснулись на первую скамью рядом с отцом и Даффи, Фелли взяла первые аккорды церковного гимна. Теперь вступил хор, располагавшийся в задней части нефа, запевший «Слава в вышних Богу» под бурный аккомпанемент органа. Приблизившись к нам, каждый певец не преминул бросить косой взгляд в мою сторону, хотя все делали вид, что все как обычно, и ничего не происходит. Я сидела с чрезвычайно чопорным видом, представляя то еще зрелище. Глаза почернели от пробки, лицо и шея покраснели от теплового удара и блестят от отравляющих соков нарцисса. Одежда испачкана пылью органа, обуглилась и вся в подпалинах из-за взрыва эфира. Даже глаза викария расширились, когда он проходил мимо и пел, призванный разделить высокий пир с агнцем, облаченный в чистые белые одежды. Звуки громыхали, сотрясая запятнанные временем скамьи, заставляя вибрировать старое дерево, когда содрогался остов древней церкви.